Часть девятая. Едва держась на ногах и шатаясь, точно расслабленный, вышел Александр Егорович на улицу. Было почти совершенно темно. Холодный ветер дул ему в лицо, а он, не разбирая дороги, шел бессознательно вперед в расстегнутом пальто и криво надетой шапке, из-под которой выбивались пряди мокрых волос. Его губы бормотали бессвязные слова, и встречавшиеся с ним прохожие невольно останавливались, провожая его взорами. А Ларин дошел до бульвара и только тогда почувствовал страшную физическую усталость. Идти далее было некуда. Да и зачем? Везде та же холодная пустая темнота. Он уселся на полузанесенную снегом скамью и замер. Нелепые фантастические мысли беспорядочно теснились в его мозгу. «Как зябнут ноги! И спать хочется. Никуда бы отсюда не пошел, так бы и остался здесь навсегда. Говорят, приятно замерзнуть. Ах, если бы и мне. Вот так сидел бы, потом заснул бы, и ничего уже, совсем ничего не чувствовал бы. А завтра подойдет ко мне городовой, сначала он все только сбоку будет посматривать, а потом тронет за плечо и отскочит». Интересно, пожалеют ли они, когда об этом услышат? А Ларин не сознавал ясно, кто это они, которые услышат об его смерти. Но в его воображении нарисовалась яркая картина. Он лежит в белом глазетовом гробу, и не в церкви, и не у себя дома, а в той зале правления, где обыкновенно собирались всякие комиссии. Его красивое лицо бледно и торжественно спокойно. Кругом громадная толпа. У всех на лицах жалость, всякий как будто хочет сказать, вот мы не понимали его страданий, не хотели подать ему руку помощи, а теперь уже поздно, теперь он больше ни в чем не нуждается. «Нет, зачем же умирать?» — подумал дальше Аларин. «Лучше достать деньги, это ведь так просто. Может быть, я найду на улице. Другие находят же». Ему казалось, что он входит в ярко освещенную залу, ощущая около груди присутствие толстой пачки. За длинным столом, накрытым зеленым сукном, сидят знакомые члены правления. Все лица со злыми улыбками поворачиваются к нему. Все уверенно ждут, как он упадет на колени и, рыдая, начнет молить о пощаде и оправдываться. Неуловимая тень презрения мелькает в его глазах, но губы не произносят ни одного звука. Он скрещивает руки на груди и молча слушает обвинение. Когда же один из присутствующих, ободренный его молчаливой неподвижностью, решается вставить пошлое оскорбительное замечание под общий смех, Аларин не выдерживает больше. Крупными шагами подходит он к столу. Его глаза сверкают восхитительным бешенством. Недоконченный смехом мгновенно стихает, всем становится жутко. Неловкий остряк робко прячется за спины своих товарищей. Александр Егорович отвечает на оскорбление громким словом, швыряет на стол пачку денег и с гордостью навсегда отказывается от этого развратного, безобразного общества. Впечатление громадно. Все, кто только есть в зале, кидаются к нему, жмут ему руки, извиняются, просят не покидать их, уверяют в дружбе. На глазах у многих видны искренние слезы. Но он, хотя и растроган общим участием, почти выбегает из комнаты. Погрузившийся в свои грезы Аларин не слыхал, как кто-то уже три раза назвал его по имени. И только когда к его плечу тихо прикоснулась чья-то рука, он весь задрожал от неожиданности и вскочил со скамейки. Перед ним стояла Зинаида Павловна. На ее лице, освещенном тусклым светом уличного фонаря, были видны тревога и нежность. Болезненно приятные картины мгновенно потускнели, и из-за них выглянула грозная действительность. Это раздражило Аларина. «Что вам надо от меня?» — слезливо закричал он. «Оставьте меня в покое!» После вчерашней бурной сцены с Кашпировым Зинаида Павловна окончательно решила ехать домой. Она уложила все свои вещи, но Лиза упросила ее остаться еще на один день. С самого утра Зинаида Павловна чувствовала себя плохо. Тоскливое предчувствие беды сжимало ее сердце. К вечеру это угнетенное состояние так усилилось, что она, не сказав никому ни слова, тихонько оделась и вышла из дома, думая, что свежий воздух хоть немного ободрит ее. Ей пришлось пересекать бульвар. На скамейке около будки, где летом продавали сельтерскую воду, сидел какой-то человек, который уперся локтями в колени и опустил на ладони лицо. Зинаида Павловна, не отдавая себе отчета в своем поступке, движимая каким-то неясным внутренним побуждением, быстро и решительно подошла к этому человеку. Это был Аларин. Она сильно удивилась его раздражительному крику, но не испугалась. Увидев его расстроенное лицо, услышав страдания в его голосе, она поняла, что Александра Егоровича постигло какое-то страшное несчастье. «Зачем вы гоните меня?» — спросила она с трогательной грустью. «Я знаю, что вам именно теперь нужно участие». Она села рядом, почти прижавшись к Аларину, и осторожно положила руку на его плечо. Но ее задушевный тон, ее заботливое лицо совсем взорвали Аларина, и он грубо отодвинулся от нее. «Ах, не надо мне вашего участия! Не нуждаюсь я в нем!» — почти крикнул он. «Не шубу же мне шить из вашего участия! Оставьте меня!» «Александр Егорович, что с вами? Скажите ради Бога! Ведь не из любопытства же я спрашиваю. Может быть, я в силах...» Он истерически расхохотался. «Ха-ха-ха! Боже мой, как все это глупо! Ну чем же вы поможете мне, если я украл казенные деньги? А? Чем, я вас спрашиваю? Или, может быть, вы пойдете и заявите в полиции, что деньги взяли вы, а не я? Так и то вам никто не поверит». «Александр Егорович! О, черт побери! Да, наконец, это неделикатно! Наблюдаете вы за мной, что ли? Иначе я не могу объяснить, очень ли вы наивны или уж вовсе глупы до святости». «Александр Егорович, неужели вы украли?» Зинаида Павловна не обиделась на его брань. Ее гораздо больше мучила мысль, что он, ее бог, ее идеал, мог быть вором. «Да вы, кажется, хотите, черт вас возьми, испытывать мое терпение?» — крикнул Аларин. «Что вам до меня?» «Ну да, украл. Проиграл 11 000 рублей. Ну, довольны вы? Если вам так нравится языком развода разводить, то выбирайте хоть другое время, а меня, пожалуйста, увольте». Зинаида Павловна медленно поднялась со скамейки, в ее глазах показались слезы. Но Аларин уже не мог остановиться. Он только что вошел во вкус того неизъяснимого наслаждения, которое доставляется возможностью излить всю накопившуюся злобу на какое-нибудь беззащитное существо. «И вы суетесь с помощью. Да если бы вы даже вздумали продать себя, понимаете, продать себя, то ведь никакой идиот не дал бы вам и 20-й части того, что я проиграл в одну ставку. Что, поняли? В другой раз, я думаю, уж не станете великодушничать». И неожиданно сорвавшись со своего места, он пошел по бульвару торопливыми шагами. Зинаида Павловна глядела в ту сторону, куда ушел Аларин, до тех пор, пока в морозном воздухе совершенно не стихли его шаги. «Куда же он пойдет теперь?» — подумала она с ужасом. «Что он станет делать?» И вдруг, точно отвечая на ее вопрос, в уме пронеслась вчерашняя самоуверенная фраза Аларина: «Некоторые предпочитают в этих случаях спасаться бегством, другие пускают себе в лоб пулю». «Спасаться бегством?» — мелькнуло у нее. «Но ведь он не побежит. Он такой гордый, самолюбивый. Он не сможет и не сумеет сделать сознательно ничего бесчестного. Он не унизится до того, чтобы выпутаться при помощи унижения или подлости. Значит, остается второе». И вся охваченная внезапным, потрясающим страхом за жизнь дорогого человека, уже позабыв те грубые оскорбления, которые он ей наносил за минуту перед тем, Зинаида Павловна почти побежала в ту сторону, где еще слышались смутно удаляющиеся шаги Аларина. Но тотчас же остановилась. «Зачем?» — безнадежно мелькнуло в ее голове. «Чем я могу утешить его? Он опять так же злобно засмеется? Господи, какую страшную муку должен он испытывать! Но чем же я могу помочь ему? Если мне даже и удастся собрать какую-нибудь 1000 рублей, то ведь это будет каплей в море. Господи, научи меня, просвети мой разум. Он для меня дороже всего в мире, и я ничем не в состоянии удержать его. Пулю в лоб». Он сам рассмеялся, когда я спросила, не могу ли помочь. О, какой это был ужасный хохот! Если вы даже продадите себя. Он не понял и не хотел поверить тому, что я с наслаждением отдала бы жизнь за него. Вот сию секунду отдала бы. А что, если и в самом деле не жизнь, а тот ужасный человек вчера? Нет, это мерзко. Это так гадко, что Аларин сам от меня с отвращением отвернется, если узнает. Разве можно отдаваться человеку, которого... Да, которого ненавидишь? О, нет. Это гадость. Об этом даже думать противно. И Зинаида Павловна почувствовала, что ее всю охватила дрожь отвращения. Но тотчас же в ней снова заработала мысль. «Ну так что же? Противно, и я уж испугалась. А это самый верный путь». Лиза говорила, что Сергей Григорьевич получил утром из банка много денег. «Он не задумается. Он вчера говорил, что отдаст все. И, конечно, нынче от своих слов не откажется». «Значит, можно еще спасти Аларина?» «Страшно. Но ведь я собиралась даже жизнь отдать. Жизнь отдать так легко. Это даже приятно и красиво — умереть за любимого человека. Да кроме того, кто же потребует от меня моей жизни?» «Значит, я хвасталась? А здесь отдать свою честь на поругание? Навеки потерять уважение любимого человека, но спасти его... Спасти от ужасной смерти, которая позором ляжет на его имя. Можно ли сделать больше? А чем тяжелее жертва, чем меньше в ней блеска и шума, тем достойнее она будет. Значит, и бесчестья нет никакого. И разве это не все, что может сделать женщина? Значит, это можно и даже необходимо совершить. Когда Зинаида Павловна дошла до последнего вывода, ей сразу стало легко, точно с ее плеч скатилось громадное тяжелое бремя, которое давно давило ее и от которого не было возможности избавиться. И с бесповоротно созревшим решением она быстро пошла по направлению к дому Кашперова. Часть 10. Сергей Григорьевич, точно раненый зверь, метался по своему кабинету. Со вчерашнего вечера он ни на одну секунду не сомкнул глаз, и чудовищные мысли, одна другой нелепее, одна другой фантастичнее, теснились в его пылающей голове. Он то вспоминал с горечью и стыдом свое вчерашнее безумное поведение, мысленно называя себя подлецом, то терзался сожалением, что устроил все так неловко и неумело, как мальчишка, как школьник. Он осыпал проклятиями ни в чем не повинную, кроткую девушку, и тотчас затем готов был молиться на ее чистый, светлый образ, всю ночь с яркостью носившийся перед его духовными очами. У него, умевшего всю свою жизнь подчинять всех своей воле, никогда не колебавшегося и всегда знавшего наперед, что ему надо предпринять в каких бы то ни было случайностях, теперь сбились в одну безобразную кучу понятия о честном и нечестном, о возможном и невозможном. И над всем этим хаосом господствовало одно тяжелое сознание того, что Зинаида Павловна уезжает из его дома, унося с собою одно только годливое чувство к нему. «Ну чем же можно остановить ее?» — думал Кашперов, нервно шагая взад и вперед по кабинету и злобно отшвыривая ногой попадавшиеся по дороге стулья. «Ведь не могу же я запереть ее!» «Извиниться? Невозможно. Она меня и слушать не станет. Она охотнее будет объясняться с бешеным волком, чем со мною. Да и я не сержусь. Я знаю. Ведь от одних ее шагов меня уже бросает в лихорадочную дрожь. Разве написать ей? Эта мысль была самой подходящей к теперешнему положению дела, и Кашперов тотчас же принялся за ее исполнение. Но едва только он обмакнул перо в чернильницу, как дверь кабинета быстро отворилась. Кашперов недовольно нахмурил брови, обернулся назад, готовясь крикнуть на вошедшего не вовремя лакея, но так и остолбенел с полуоткрытым ртом. Перед ним, бледная и взволнованная, с горящими глазами, стояла сама Зинаида Павловна. Кашперов сразу инстинктивно догадался, что сейчас произойдет нечто особенное и неожиданное. У него захватило дыхание. «Что с вами, Зинаида Павловна?» — тревожно спросил он, поднимаясь со своего места. «Вы чем-то потрясены?» Она хотела немедленно, ни секунды, сказать ему о цели своего прихода, но ее губы шевелились, не издавая ни одного звука. «Неужели я сама скажу об этом?» — в немом страхе думала Зинаида Павловна. Так, прямо глядя ему в глаза, громко, как это подействует на него. Что он скажет? А вдруг он расхохочется мне в лицо? Или, может быть, как и вчера, бросится ко мне, красный, с мутными глазами, с пеной у рта? Однако отступать было уже поздно. И хотя сознание неизбежности объяснения ужасало Зинаиду Павловну, но она уже знала, что от принятого решения не откажется. «Да скажите же, ради Бога, Зинаида Павловна, что с вами случилось? Не мучьте меня!» Продолжал взволнованным голосом спрашивать Сергей Григорьевич, не дождавшись ответа. Силы совершенно покинули Зинаиду Павловну, она не могла больше стоять и невольно опустилась, почти упала в кресло. «Вот что, Сергей Григорьевич!» — раздался, наконец, ее слабый, совсем больной голос. «Вы вчера предлагали мне... одну вещь? Это правда. Я не понимала, что значит богатство. А теперь я согласна. Делайте со мной, что хотите. Только ради Бога, скорей. Мне нужны деньги. Очень, очень много денег». Она говорила точно в бреду, все более и более бледнее, и когда кончила, то до крови закусила нижнюю губу и страшным выражением мольбы и отвращения на лице подняла взор на Кашперова. Их взоры встретились, и точно повинуясь какой-то очаровывающей магнетической силе, в продолжение нескольких секунд не могли разойтись. Сергей Григорьевич был бы гораздо меньше ошеломлен, если бы в этот пасмурный январский вечер над его головою ударил раскат грома. Сидевшая перед ним бледная, как смерть, девушка, которую он считал такой чистой и недосягаемой, такой чуждой будничной житейской грязи, сама пришла к нему в комнату и предложила себя за деньги. Или, может быть, он страшно ошибался в ней? Может быть, ей уже не чуждо сознание всесильности денег, и она, как и все, присмыкается перед ними? Неужели она, ничем не запятнанная физически, уже дошла одним своим развратным воображением до падения, до позора? Кашперов с напряженной пытливостью впился в глаза Зины, как будто желая ворваться через них в душу и прочесть там все. Все до тех темных, мелькающих лишь на мгновение в человеческом мозгу мыслей и ощущений, которые, как подводные гады, шевелятся в самой глубине ее тайников. Сколько в ее лице страдания быстро пронеслось в его голове. Верно, она тяжелым путем дошла до своего ужасного поступка, путем борьбы, бессонных ночей. Понятно, ей нелегко, ведь она не знает, рассмеюсь ли я над ней или даже обойдусь как с продажной тварью. Хорошо, но почему же такое брезгливое выражение? Точно наступила ногой на змею. Господи, да ведь она и не хочет скрывать своего отвращения ко мне. Нет, это что-то не так. Точно жертва, ведомая на заклание, да еще такая жертва, что своего палача всеми силами души презирает и вовсе не боится. А что, если действительно кому-нибудь эта жертва понадобилась, а она по своей святости обрадовалась и... И Кашперова неожиданно охватило злое чувство. Ему страстно захотелось грубой насмешкой оскорбить Зинаиду Павловну, отомстить и за отвращение, против воли выражавшееся на ее лице, и за острое ощущение стыда и замешательства, которое он испытывал целые сутки. «Сколько же вам, собственно, нужно?» Вопрос был предложен холодным, совершенно безучастным тоном. Кашперов скорее догадался по движению губ Зинаиды Павловны, чем услышал ее ответ. 11 тысяч? У вас не дурные аппетиты. Интересно, для какой цели они вам понадобились? И почему вы выбрали именно эту маленькую, но определенную сумму? Я должен сказать вам только одно, что вы себя очень дешево оценили. Надо было взять дороже». Кашперов с мучительной ясностью осознавал, сколько грошового мещанства, сколько животного сознания своей минутной силы слышалось в его тоне. Он сам глубоко страдал от этого тона и в то же время чувствовал необыкновенную жалость к оскорбляемой девушке. Но какой-то слепой и беспощадный дух самовольно управлял в нем его поступками. Зинаида Павловна продолжала молчать, и только все крепче и крепче прижимала руки к шибко бьющемуся сердцу. «Говорите же, для чего вам нужны деньги?» — простонал Кашперов. «Этого я вам никогда не скажу». Ее слова звучали твердой решительностью. Она охотнее позволила бы изрезать себя на куски, чем присоединить к своему позору дорогое имя. Но Кашперов все понял и весь задрожал от внезапного прилива жгучей ревности. Губы его закривились злобной улыбкой. «Хорошо, я исполню ваше желание». Он быстро подошел к столу, взял с него запечатанную и завернутую в бумагу колоду карт и протянул ее Зинаиде Павловне. «Здесь немного более, чем вам нужно. Только, пожалуйста, не благодарите». Но он не успел еще сознательно насладиться торжеством этой грубой мести, как произошло что-то совсем необыкновенное. Зинаида Павловна вдруг вся неестественно перегнулась, порывисто упала с кресла на колени, и в то же мгновение Кашперов ощутил на своей правой руке горячие прикосновения ее губ. Густая краска стыда залила лицо Сергея Григорьевича. Он сразу понял и перечувствовал на себе всю гнусную жестокость, всю неуместность своего озлобленного издевательства. И весь охваченный порывом безграничного раскаяния повалился на диван лицом, крепко охватил руками голову. Все его могучее тело сначала только тряслось и вздрагивало. Потом он не в силах был сдерживаться, и Зинаида Павловна услышала громкие судорожные рыдания, вырвавшиеся из его груди. «Простите, простите меня!» Задыхаясь и захлебываясь, воскликнул Кашперов. «Дорогая моя! Я точно палач, точно убийца. Как я мог? Вы святая, святая!» Она ничего не могла понять и растерянно глядела то на него, то на колоду карт. «Я вас обманул», — продолжал сквозь рыдание Кашперов. «Обманул так пошло, так бессмысленно. Простите ли вы меня?» Если слезы всегда способны вызывать сочувствие, то слезы крепкого, сильного мужчины производят положительно потрясающее впечатление. Зинаида Павловна подошла к нему и осторожно провела рукой по его голове. Сергей Григорьевич справился, наконец, со своими нервами и поднялся с дивана. Его заплаканные и несколько опухшие от слез глаза смотрели на Зинаиду Павловну с такой ласковой грустью, что она невольно почувствовала жалость. Кашперов выдвинул один из ящиков письменного стола, и несколько времени в кабинете среди гробового молчания слышалось только шуршание бумаги. Он отсчитал из полученных утром денег требуемую сумму, обернул ее в лист белой бумаги и перевязал шнурком. «Вот, возьмите, здесь ровно 11 тысяч», — сказал он, протягивая пачку Зинаиде Павловне и глядя куда-то в сторону. «Идите, идите скорее». У Зинаиды Павловны кружилась голова, и перед глазами ходил какой-то туман. Она машинально взяла деньги и направилась к двери. Но Кашперов остановил ее. «Послушайте, я, конечно, не смею ни о чем расспрашивать, но прошу вас, скажите этому человеку, если он не сумеет оценить ваш поступок, значит, понимаете ли вы, — добавил он с горячим чувством, — это великий подвиг, самый великий, на который когда-либо решалась женщина». Зинаида Павловна без слов протянула ему руку, и они оба в первый раз смело и дружелюбно взглянули друг другу в глаза. Часть 11. Зинаида Павловна вышла на улицу. Все предшествовавшие обстоятельства так сильно и удручающе повлияли на нее, что она двигалась точно во сне, крепко прижимая к груди пачку с деньгами. Она совершенно не различала дороги и, наверное, шла бы вперед до изнеможения, если бы ей не попался навстречу извозчик. «Барышня, прокатайте на шведочке полтинничек!» Зинаида Павловна только тогда вспомнила, что ей должно быть дорого каждое мгновение. Она села в сани и заторопила извозчика. «На пристань! Только ради бога, скорее, скорее! Вы получите на чай!» Ванька принялся усердно нахлестывать свою лошаденку. Тревожно-мучительные думы овладели Зинаидой Павловной, и точно вихрь закружились в ее голове. «Господи, только бы не опоздать! А вдруг она входит, а на кровати лежит Аларин, скорчившийся, с окровавленным лбом? Но, может быть, он из гордости отвергнет ее помощь, и его кровь вечным несмываемым пятном ляжет ей на душу? О, нет, нет! Она расскажет ему, как он дорог и близок для нее. Она найдет такие слова, против которых нельзя устоять. Имейте веру с горчичное зерно. Господи, что, если я опоздаю? Да погоняйте же, пожалуйста, — беспрестанно твердила она извозчику, который вместе с ключонкой надрывался из последних сил, удивляясь нетерпению барышни. Наконец сани остановились перед громадным домом портового управления. Зинаида Павловна быстро выскочила, сунула в руку извозчику рубль и остановилась в раздумье на тротуаре. Она не знала, куда ей идти. У ворот, завернувшись в новый дубленый полушубок, точно каменное изваяние, неподвижно сидел дремавший дворник. Зинаида Павловна решилась подойти к нему. «Послушайте, любезный, где здесь квартира инженера Аларина?» Дворник, не приподнимаясь с места, пробормотал что-то непонятное. «Послушайте, я вас спрашиваю, где живет Александр Егорович Аларин?» В голосе Зинаиды Павловны слышалось столько настойчивости, столько страстного нетерпения, что дворник удостоил, наконец, ее более внимательным взглядом. Но, по-видимому, впечатление, производимое этим осмотром, было не из благоприятных, потому что изваяние в тулупе произнесло заржавленным голосом. «А чего тебе нужно?» Зинаида Павловна, всегда робкая и неумелая в обращении с прислугой, совсем вышла из себя. «Как вы смеете разговаривать? Это не ваше дело, наконец. Я вас спрашиваю, и вы должны ответить». Дворник почему-то нашел необходимым оскорбиться до глубины души и вознегодовать.
«Ишь ты, какая строгая! Подумаешь! Как это так не мое дело? Вашего брата много, к холостым господам бегает. А потом, глядишь, пропадет ложка серебряная или часы. Кто отвечает? Небось, не ты. Тебя и след давно простыл, а меня по шапке. Не мое дело». «Нет, брат, шалишь. Коли я здесь соблюдать приставлен...»
Зинаида Павловна быстро вынула из кармана портмоне и высыпала на ладонь все имевшиеся в нем монеты. «Вот, нате вам, возьмите», — сказала она, желая прервать поток его красноречия. «Только прошу вас показать квартиру господина Аларина».
«Это другое дело», —
произнес, неожиданно смягчаясь, строгий блюститель порядка.
«Вы, барышня, ступайте, значит, прямо все, и в первый проулочек сверните. Отсчитайте по левой руке седьмой домик, там и есть их квартира. Домик этот, значит, пароходного машиниста, а они, то есть господин Аларин, у него квартиру снимают. На ихней двери дощечка такая с чином и фамилией прибита. Увидите сами».
Зинаида Павловна, дрожа от волнения, быстро пошла по указанному направлению. Она страшно боялась опоздать. Ей казалось, что в этом случае на нее одну падет вся ответственность в чудовищном деле, которое она сама боялась назвать настоящим именем. Наконец она достигла указанного дворником невзрачного одноэтажного дома. Вот и дверь. Только есть ли дощечка с фамилией? На дворе такая темнота, что в двух шагах ничего невозможно разобрать. Она протянула руку, ощупала чугунную дощечку и ручку звонка и сказала себе: «Значит, здесь». Медлить было некогда. Зинаида Павловна два раза кряду дернула изо всех сил ручку. За дверью послышалось быстрое шлепанье туфель, и старческий голос, прерываемый удушливым кашлем, спросил: «Кто там?» «Мне надо непременно видеть Александра Егоровича Аларина!» — нетерпеливо крикнула Зинаида Павловна. «Отворите, я не могу стоять на морозе!» Послышались стук и визжание отодвигаемого засова, и дверь отворилась. Перед Зинаидой Павловной предстала в ночном белье и туфлях на босую ногу старая, но бодрая и чрезвычайно худая женщина с горящей свечой в руке. Из-под коричневого платка торчали по плечам две жиденькие зеленовато-седые косички. «Для чего это вам понадобился в такую пору Александр Егорович?» — недружелюбно спросила старуха, искоса подозрительно оглядев с ног до головы вошедшую. Это любопытство окончательно взорвало Зинаиду Павловну. «Ах, не все ли вам равно?» — крикнула она сердито. «Конечно, если бы не было нужно, так я в такую пору не приехала бы». Старуха недоверчиво и грустно покачала головой. «Пожалуйте», — сказала она, тяжело вздыхая и указывая на небольшую, обитую войлоком дверь. «Идите прямо, они еще не спят в это время». Зинаида Павловна, не останавливаясь ни на одну секунду, быстро подошла к двери и еще быстрее отворила ее. Часть 12. Аларин, покинув на бульваре оскорбленную им Зинаиду Павловну, шел машинально, без всякой определенной цели, до тех пор, пока не очутился против своей собственной квартиры и невольно удивился этому. Он ни теперь, ни в более позднее время не мог понять и разобраться в безобразном хаосе мыслей, которые теснились в его голове, когда он шел домой. Растрата казенных денег, суд, арестантский халат, каторга и, наконец, что было ужаснее всего, полнейшая беспомощность. В глубине души Аларин смутно чувствовал, что какой-то выход есть, что из этого тяжелого положения можно выбраться, но сам боялся отнестись к этому неясному представлению сознательно. Он весь содрогнулся от ужаса, когда, наконец, понял, в чем заключается выход, как-то сразу обрисовавшийся в его воображении в той странной вещи, которая висела на стенном ковре над его кроватью. Это был револьвер Смита и Вессона, подарок одного гвардейского офицера, хорошего приятеля Александра Егоровича. Аларин содрогнулся, но тотчас с жадностью уцепился за мысль о самоубийстве. «Разве это так трудно?» — размышлял он, подвигаясь бессознательно вперед. «Боль мгновенная, зуб вырвать, пожалуй, больнее, потому что если человек живет, то еще долго чувствует нервное отражение боли. Вот те, которых на войне ранили, говорят, как будто сильный толчок, а потом горячо сделается, как если бы облили рану кипятком. Значит, нужно только усилие. Надавить на собачку, удар, блеск и кончено. А потом? Потом ничего. Совсем как есть ничего. Ведь приятно после долгой трудной дороги лечь на кровать и вытянуть ноги. Нет в мире лучшего ощущения. А здесь покой еще глубже, еще блаженнее. Чего же метаться и отчаиваться? Кому меня будет жалеть? Без матери, без отца, один. Кому же до меня есть дело? Разве только эта малокровная барышня? Да что она мне? Если бы эта девчонка умерла, я и ухом не повел бы. Мало ли народу каждый день умирает. Он вошел в свою комнату, не снимая пальто и фуражки, зажег лампу и тотчас же снял с гвоздя большой, вороненой стали револьвер. Во всех шести гнездах торчали медные шляпки патронов. «Писать ли записку? Нужно что-нибудь оригинальное. Ведь завтра все будут читать в газетах. Как это будет неожиданно для всех. Жил между ними человек, ходил, смеялся, разговаривал, принимал участие в их бессмысленном прозябании и вдруг стал безмолвной, холодной вещью. А главный умер, презирая всю эту жестокую, суетную толпу. Что подумает Круковский? Ему, наверное, станет совестно и страшно. Разве и про него упомянуть в записке? Нет, это гадко. Это будет ненужной местью. Пусть он сам считается со своей совестью». А Ларин схватил лист почтовой бумаги и быстро, без помарок, написал предсмертную записку. «Я, вследствие рокового сцепления обстоятельств, проиграл казенные 11 тысяч рублей. Как это ни покажется странным, но виновным я себя не признаю. Прощаться не с кем и не для чего. Александр Аларин». Эта записка была его местью тому обществу, которое он почему-то обвинял в своем несчастье. Он перечитал ее два раза и с удовольствием нашел свои слова выразительными по их силе и сжатой краткости. Неугомонное воображение опять принялось рисовать другие картины. А Ларин как будто уже видел то впечатление, которое произведет его самоубийство. Видел, как знакомые будут толковать об этом, говоря таинственным шепотом и удивляясь громадной воле Александра Егоровича. А он сам, никем не зримый, присутствует среди них, наслаждаясь их разговорами. Взводимый курок два раза сухо и коротко щелкнул. А Ларин кистью левой руки крепко охватил дуло, чтобы оно не дрожало, положил большой палец правой руки на собачку и прикоснулся холодной сталью к правому виску. Это ощущение холода мгновенно передалось всему телу. «Неужели всегда будет так же холодно?» Весь содрогнувшись, подумал Аларин. «Холодно, темно, словно в закрытом погребе. Бррр, жутко. Не лучше ли в сердце? Говорят, бывали случаи, что выстрел происходил как раз в то время, когда сердце сжималось. Пуля только наволос пролетит, не тронув. Жив останешься. Да, в сердце лучше. Или, может быть, взять немного выше? Не такая верная смерть». И вдруг, поймав себя на этих гаденьких мыслях, Аларин покраснел и обозлился. «Эх ты, шарлатан!» — обругал он себя. «В эту минуту без хвостовства и ломания не обойдешься. Куда тебе стреляться, трусишка? Да ведь ты согласился бы влачить жизнь цепной собаки, только бы жить. О впечатлении заботишься. Нет, брат, коли хочешь умереть, так всоси в себя мысль о ничтожестве. Привыкни к тому, что не только темноты погреба, а ровно ничего не будет. Ничего. Ни света, ни темноты, ни времени, ни пустоты даже. Ничего. О, какой ужас!» Он медленно положил на стол револьвер и, опершись подбородком на ладони, уставился на огонь лампы. Блестящая точка приковала его взгляд. Он не мог отвести от нее неподвижных глаз, между тем, как все окружающие предметы темнели, сливались в однообразную серую массу и уходили куда-то далеко. За стеной послышался пьяный голос машиниста, хозяина домика, в котором квартировал Александр Егорович. Этот честный, но подверженный слабости к обильным возлияниям малый считал своим священным долгом напиваться каждый свободный вечер до состояния полного блаженства и горланить самые чувствительные песни. А Ларин стал прислушиваться. Ах, распился, разгулялся молодой приказчик. Он склонил свою головку на хозяйский ящик, пел машинист. Лицо Александра Егоровича искривилось злобой. Он слышал не раз и хорошо знал эту безобразную трактирную песню, в которой описывались приключения молодого приказчика, ограбившего хозяйскую кассу. «Он расчету не сдавал, сколько кому надо», продолжал гнусавить машинист, с пьяной отчетливостью выделывая каждую ноту. «О, черт побери!» — дико прошептал Аларин, глядя на огонь очарованными, немигающими глазами. «Ведь и я такой же приказчик, распился и разгулялся. И мне теперь всякий пьяный машинист плюнет в лицо, а может быть и песню еще сложит, что вот где проигрался молодой инженерик. Да разве я теперь инженер? Ведь я кандидат в арестантские роты. Нет, так нельзя. Неужели у меня не хватит духа? Ведь только одно незначительное усилие, а там уже все равно, что будут петь, что будут говорить. Надо только поймать в себе момент решимости, и баста». Он опять взял револьвер и приставил его к виску. «Ну, раз, два...» Он, по-прежнему не отрывая взора от яркой огненной точки, медлил сказать «три». Еще сам не знал, действительно ли в нем созрела решимость, или он опять только ломал комедию. В это время сзади его послышался отчаянный, потрясающий крик. Чья-то рука быстро выхватила револьвер, тот с грохотом покатился по полу, и Аларин увидел Зинаиду Павловну, почти в обмороке, бессильно опустившуюся на диван. Прошло несколько минут напряженного молчания. «Чего вы хотите от меня дождаться?» — закричал, наконец, вне себя Александр Егорович и ударил по столу кулаком с такой силой, что стоявшая на нем лампа закачалась и задребезжала. Зинаида Павловна молча положила на стол бумажную пачку, которую до сих пор крепко сжимала в руке. Аларин с недоумением поглядел сначала на пачку, потом на нее, потом снова на пачку. Он еще не понимал, в чем дело, но в его душу вдруг хлынула волна безотчетной восторженной радости. «Что же это такое?» — спросил он сдавленным шепотом, дрожащими руками развязывая шнурок. И вдруг, уже совсем не владея собою, Александр Егорович разразился захлебывающимся, безумно радостным смехом. Перед его глазами мелькали одна за другой и шелестели в руках пестрые радужные сторублевки, красные и серые процентные бумаги с крупными тысячными надписями, серии. Он несколько раз принимался пересчитывать, сбивался, начинал считать снова и совершенно позабыл о присутствии Зинаиды Павловны. Для него в эти блаженные минуты возвращения от смерти и отчаяния к жизни все в мире, кроме лежавших перед ним денег, потеряло стоимость и значение. Его лицо приняло жадное, почти зверское выражение, глаза сверкали, на лбу выступили крупные капли пота. Зинаида Павловна с пытливым вниманием наблюдала за всеми изменениями физиономии Аларина. Она с ужасом чувствовала, что в ней, в самой глубине ее души, зарождается и шевелится какое-то смутное чувство презрения к этому необузданному проявлению инстинкта жизни. Ее щепетильная натура восставала против чего-то животного, низменного, так неожиданно проявившегося в человеке, которого она так возвела на самую высокую ступень идеала. Она еще не умела разобраться в своих новых ощущениях, не могла оформить их как следует, но в эти две или три минуты разрушалось и гибло ее увлечение. Увлечение, вызванное скорее рассудком и жалостью, чем силой страсти. Аларин, наконец, с трудом пересчитал билеты. Их было на 100 рублей больше, чем нужно. И только тогда у него мелькнула мысль. Откуда же они взялись? Он вспомнил о присутствии Зинаиды Павловны, порывисто подошел к ней, желая высказать свою великую радость, но вспомнил сцену на бульваре и весь побагровел. «Зинаида Павловна, эти деньги...» Александр Егорович хотел было спросить, кому они предназначаются, но этот вопрос показался ему чересчур грубым. «Откуда вы достали их?» — добавил он, и уже произнеся эти слова, сообразил, что сделал еще большую бестактность. Голова Зинаиды Павловны горела, руки были холодны, как лед, нервы положительно отказывались слушаться, и ее ответ против воли вышел сух, почти презрителен. «Возьмите их себе». «И прошу вас об одном, никогда о них не вспоминайте». Но Аларин, обыкновенно чуткий ко всякому оттенку в тоне и всегда умевший за словами улавливать истинное настроение человека, на этот раз совершенно утратил и эту способность, и ту границу в изъявлении чувства, которая отделяет истинное увлечение от натянутой фальши. «Как мне благодарить вас?» — заговорил он с неправдоподобным жаром, схватив и крепко сжав обе руки Зинаиды Павловны. «Знаете ли вы, что вы для меня сделали? Вы спасли меня от суда, от вечного позора. Значит, я недаром в вас чувствовал с первого же знакомства что-то родственное. Господи, вы мне жизнь возвратили, жизнь! Поймите, что я снова стану в глазах общества порядочным человеком, а не вором». Смутное чувство презрения все более и более нарастало в душе Зинаиды Павловны, а Ларин начинал казаться ей чем-то маленьким, жалким и лживым. «Для чего же он про родственное участие говорит? Лучше бы вспомнил, как гадко смеялся на бульваре», — мелькнуло у нее. Она неожиданно вырвала у него свои руки и поднялась с дивана. «Я вас просила не говорить об этом больше». А Ларин опять не понял ни ее брезгливого жеста, ни сухого тона. «Ах, нет, нет, дорогая моя, вы должны выслушать меня. Я не могу не говорить. Мне кажется, я готов кричать на весь мир от радости. Если только найдется хоть что-нибудь, чем бы я мог...» Зинаида Павловна не слушала его, занятая новой мыслью, которая пришла ей в голову. «Позвольте, я предложу вам один вопрос», — холодно прервала она расходившегося Аларина. «Говорите, говорите, ради Бога!» Он лицом и всей своей фигурой изобразил неестественное подобострастное внимание, которое показалось Зинаиде Павловне чрезвычайно гадким. «Вы, конечно, возвратите эти деньги», — сказала она значительно. «Но я думаю, вы также признаетесь во всем, расскажете о своем проигрыше». Она ухватилась за этот вопрос, как за последнее средство, чтобы убедить себя в ошибочности нового мучительного впечатления, которое производил на нее Аларин. Может быть, он только в первое время так гадко обрадовался деньгам и не умел справиться с этим чувством, думала она с нетерпением, дожидаясь его ответа. Александр Егорович совсем вытаращил глаза. Он серьезно подумал, что эта девушка начинает сходить с ума. «Зачем? Деньги я, конечно, возвращу. Но ведь никто не знает, что я вчера проиграл казенные деньги. Для чего мне портить свою репутацию?» «Репутацию?» — с горькой иронией переспросила Зинаида Павловна едва слышным голосом и, окинув Аларина с ног до головы презрительным взглядом, повернулась и, шатаясь, пошла к дверям. «Куда вы, Зинаида Павловна? Что с вами?» — заторопился изумленный Аларин. — «Позвольте, я вам хоть извозчика отыщу». — «Оставьте меня», — резко оборвала Зинаида Павловна. — «Вы такой же, как и все. Вы гадки мне. Оставьте меня». Аларин так и застыл на месте, прислушиваясь к ее частым неровным шагам, раздававшимся в коридоре. Часть 13. Ни одного извозчика, ни одного прохожего не попадалось на пустынных улицах. Суровый, пронизывающий до костей ветер с бешеной силой обдавал все лицо Зинаиды Павловны колючими ледяными иглами. Давно промокшие калоши и ботинки едва держались на ногах, а она в каком-то забытьи шла машинально той же дорогой, по которой приехала на квартиру Аларина. Ее голова сильно болела, кровь напряженно билась в висках, руки и ноги отказывались повиноваться, и мысли путались самым фантастическим образом. Она не помнила, как дошла до дому и как позвонила у подъезда. Навстречу ей выбежал сам Кашперов. Он с самого ухода Зинаиды Павловны ходил, не переставая по комнатам в тревожном беспокойстве, которое все усиливалось по мере того, как продолжалось ее отсутствие. По телефону он уже узнал подробно о вчерашнем проигрыше инженера и теперь строил разные предположения, беспокоясь за ее слабость и неопытность, терзался ревностью, воображая себе картину ее свидания с Алариным, и уже собирался идти разыскивать ее, как вдруг в передней послышался слабый звонок. Сергей Григорьевич, не успев даже надеть шляпу, сбежал с лестницы и как раз вовремя выскочил на крыльцо. Едва только он отворил дверь, как Зинаида Павловна, бледная, дрожащая, в горячечном ознобе, со стоном упала ему на грудь. Он, как перышко, поднял ее на руки и один без помощи сбежавшейся прислуги понес ее по лестнице. Только в эту ужасную минуту, чувствуя на своей шее прикосновение ее холодной щеки, Кашперов понял, что эта девушка для него дороже собственной жизни, дороже жизни любимой дочери. Зинаида Павловна лежала в тяжелой неподвижной полудреме, между тем, как ее воображением овладели лихорадочные грезы. Ей все казалось, что где-то далеко-далеко перед ее глазами тянется длинная ровная проволока, тянется страшно медленно, с каким-то монотонным жужжанием. Вместе с этим жужжанием что-то томительное и тягучее охватывает все ее тело, все мысли, все ощущения. Это состояние тоски и замирания продолжается очень долго, до тех пор, пока где-то в том же чудовищном отдалении не показывается какая-то быстро вертящаяся точка. Что она представляет собою, Зинаида Павловна не может решить, но ее сердце сжимается зловещим предчувствием. Точка, вертясь все быстрее, приближается и увеличивается. Наконец она превращается в бешеный вихрь, в целый хаотический океан, который вздымается до неба и охватывает целый мир своими грозными валами. Потом наступает одно мгновение жуткого покоя. И вдруг вся эта безыменная громоздящаяся масса обрывается, рушится и с быстротой падающего камня несется на Зинаиду Павловну. Она мечется в предсмертной тоске, обливаясь холодным потом, но внезапно, и это самый страшный момент, вся масса рассеивается, и только остается одна тягучая, бесконечная проволока. Эта мучительная фантазия повторялась десятки раз, после чего грезы Зинаиды Павловны принимали более реальный характер. Ей все казалось, что около ее кровати на столике стоит тарелка со свежей замороженной клюквой. Она видела эту красную сочную клюкву с поразительной ясностью, чувствовала даже во рту ее кислый, утоляющий жажду вкус. И ко всем этим грезам примешивалось постоянно одно и то же доброе, удивительно знакомое лицо с тревожной заботливостью, склонявшееся над ее изголовьем. Зинаида Павловна иногда старалась припомнить, кого она видела с таким лицом, и думала до тех пор, пока опять лихорадочные грезы не начинали играть ее воображением. Заботливое лицо принадлежало Кашперову. Он, как только уложил Зинаиду Павловну при помощи горничной в кровать, так и не отходил ни на минуту, не зная, чем помочь больной девушке. Часа через два прибыл доктор. Это был коротенький, толстый человечек с уверенно приятными округлыми манерами, который одним своим видом мог успокоить больного. Он тщательно осмотрел Зинаиду Павловну и покачал головой. Кашперов отвел его в сторону и произнес каким-то деревянным, беззвучно спокойным голосом: «Доктор, скажите, будет она жива?» Доктор пытливо поглядел ему в лицо. Он своим опытным ухом слышал, что этот вопрос — вопрос жизни и смерти для самого Кашперова, и нерешительно молчал. «Скажите правду», — настаивал Сергей Григорьевич тем же странным голосом. «Я должен предупредить вас, что не переживу ее, понимаете?» «Зачем же отчаиваться?» — попробовал успокоить его доктор. «Даже и в самом худшем случае не надо терять голову». «Я вас не об этом спрашиваю», — резко крикнул вдруг Кашперов, сверкнув глазами. «Будет ли она жива, черт побери?» Доктор и обиделся этим криком, и немного испугался. «Я могу определить болезнь, могу принять кое-какие меры», — ответил он недружелюбно и сухо, — «но предрекать не берусь, особенно в такой болезни, как нервная горячка. Имею честь кланяться». Часть 14. На одной из северных железных дорог в вагоне третьего класса ехал Аларин. Но это не был тот прежний веселый красавец с открытым лицом и заразительным смехом. Щеки Александра Егоровича ввалились и пожелтели от забот и бессонных ночей, В волосах серебрились седые волосы. Он как пришел в вагон, так и забился в самый дальний угол, почти не отвечая на вопросы своего соседа, словоохотливого толстого священника в зеленой рясе. Батюшка, наконец, угомонился и, почувствовав склонение ко сну, предложил Аларину газету, которую он до сих пор, не читая, держал в руках. Александр Егорович машинально взял и, скользнув глазами по рубрике «Нам пишут из провинции», внезапно выронил газету, издав слабый крик удивления, смешанного с ужасом. Он прочел в корреспонденции из того проклятого города. «На днях у нас разыгралась тяжелая драма. Местный богатый заводчик К. лишил себя жизни, приняв сильный раствор синильной кислоты. Смерть была, по-видимому, мгновенна. Причина ее...» Дальше Аларин не читал. Он теперь лучше всех в мире знал об этих причинах. 1892 год.